Акинфи Иванович, на чем вчера остановились?
На том, что лампа погасла, ответил тот и засмеялся.
Как вы в Нальчик приехали, сказал Тимофей, и что народ там был опасный.
Угу,
кивнул Акинфи Иванович. Опасный. В общем, снял я себе комнату с кухней в частной гостинице, типа такой крохотной квартирки. Клиентов в Нальчике у меня было прилично. В основном доверчивые старушки, на которых совок пахал. Они привыкли слушать политинформацию по телевизору и всему верить. Раньше им Брежнева с Андроповым показывали, а теперь стали показывать Ельцина, Кашпировского и Чумака. Вот они и решили, что из центра пришла команда заряжать воду. Я преувеличиваю, но не сильно.
Денег много зарабатывали.
Как в анекдоте про Раскольникова, махнул рукой Акинфий Иванович. 5 старушек — уже рубь. Еле на гостиницу хватало. Я надеялся на жирного аборигена с духовными запросами. Частные дома в Нальчике были ого какие. У людей на Кавказе деньги при советской власти всегда водились. О, богатый клиент не клевал. Моя реклама до него не доходила. И ясно было, по какой причине. Этих желтых газеток с объявлениями серьезные люди не читали.
Почему?
Да очень просто. Их кто вообще читал, эти листки с объявлениями? Тот, кому надо было что-то дешево и быстро купить, продать или снять, ну и так далее. А обеспеченный кавказский клиент, он себе все уже купил, снял и надел. Он по объявлениям не рыскал. Он сидел у себя на кухне, спокойно пил чай и смотрел телевизор. На телевизор, как я уже говорил, у меня выхода не было. А вот на местное радио нашелся. Тимофей снисходительно усмехнулся и поглядел на Акинфия Ивановича, как на малое дитя.
«Дорого тогда стоило?» — спросил он.
«Дорого. Денег моих не хватило бы. Все случайным образом срослось. Через интеллигентную местную девушку, работавшую на этом радио. Прочла мое объявление и наняла меня сделать приворот. Вернуть парня, который ее бросил. После моего приворота у них через день все по новой закрутилось. Поэтому она в меня сильно поверила и устроила бесплатную передачу у себя на радио. Не рекламную, а такую, ну, как бы с научным сомнением. Тогда такое часто пропускали».
«Вы и привороты делали?» — спросил Андрон.
«Делал?» — засмеялся Акинфий Иванович. «Вовсю. Очень прибыльное занятие».
«А кто вас научил?»
«Этому меня как раз никто не учил», — ответил Акинфий Иванович. «Сам научился. По Александру Блоку, который 12 сочинил».
«Тот самый», — кивнул Акинфий Иванович.
«Он экстрасенсом, конечно, не был, но написал в 906 году статью под названием «Поэзия заговоров и заклинаний». Очень ценная работа. Там много всяких заклинаний, особенно по приворотной части. Одно мне особенно нравилось. Прямо такое страшное было, что даже образованные люди велись. Оно от мужского лица, но я на женский лад тоже приспособил. Заменил молодца на молодицу, ну и так далее. Настолько часто пользовался, что до сих пор наизусть помню. Хотите послушать?»
«Да, да, давайте», — попросили сразу все.
Акинфий Иванович глубоко вдохнул, прочистил горло, сделал серьезное лицо и зарокотал низким речитативом.
«Во имя сатаны и судьи его демона, почтенного демона Пилата и Гемона, встану я, добрый молодец, и пойду я, добрый молодец, ни путем, ни дорогою, зайчим следом, собачьим набегом, и вступлю на злобное место, и посмотрю в чистое поле, в западную сторону, под сырую матерую землю. Гой иси ты, государь сатана! Пошли ко мне на помощь рабу своему часть бесов и дьяволов! Заследер, Париастон, Коржан, Ардух, Купалалака с огнями горящими! Не могла бы она без меня ни жить, ни быть, ни есть, ни пить, как белая рыба без воды, мертвое тело без души, младенец без матери! Мои слова полны и наговорны, как великий океан моря, крепкие и липкие, крепчая и липчая к Леокурлуху, и тверже и плотнее Булату и Каменю! Положу я ключ и замок самому сатане под залог престол, а когда престол его разрушится, тогда и дело сие объявится».
В коше надолго установилось молчание. Слова Акинфия Ивановича были мрачны и загадочны.
От демонических имен веяло настоящей страшной древностью, а особенно жутким показался прорезавшийся во второй половине его речитатива кавказский акцент, совершенно разбойничий, из-за которого даже понятные русские слова вдруг сделались колдовской абракадаброй.
«Сатане под золот престол», — повторил Андрон, но никто не засмеялся.
«И что, вы это по радио прочли?» — спросил Иван. Акинфий Иванович тихонько хихикнул. «Зачитал. Представляете себе? Тогда и не такое читали». «И что?» — спросил Тимофей. «Нашлись после этого клиенты?»
«Нашлись».
Тут, собственно, все и началось. Через 3 дня в мою квартирку позвонили. Утром еще. Я в первый момент подумал, что менты.
«Что-то еще по радио брякнули?» — понимающе спросил Тимофей.
— Да не, тогда свобода была. Менты не за этим ходили, а за деньгами. По радио рекламируешься, значит, должен платить. Я первым делом подошел к окну и осторожно так выглянул. Если менты, там бы их машина стояла. Смотрю, машина действительно стоит. Но не ментовская, а белая чайка. Это, чтобы вы знали, удивительно было очень. Машин таких в СССР мало было, и ездить на ней мог или какой-нибудь академик, или мировая балерина. Вернее, не ездить. На таких машинах не ездили. На таких возили.
— Секретарь обкома приехал, — предположил Валентин.
— О, какие вы слова знаете, — удивился Акинфий Иванович. — Нет, не секретарь. В общем, заходят ко мне 2 джигита в спортивных костюмах и объясняют, что у них для меня работа по специальности. Заплатят, мол, хорошо. Я спрашиваю, а что именно нужно? Они говорят, поедем с нами, там расскажут. Я спрашиваю, кто расскажет? Увидишь, отвечают. И уже начинают желваками играть. В общем, самый был подходящий момент, чтобы неохотно прогнуться. А то бы все равно прогнули. Экстрасенс такие вещи чувствовать должен. Оделся я поприличней и пошел за ними в белую чайку.
— А что же вы на них демонов не напустили? — спросил Иван. «Купололоку бы послали».
«Они еще ничего не сделали», — ответил Акинфий Иванович, «чтобы купололоку на них напускать. Я ведь мялся не потому, что ехать не хотел, а цену набивал. В душе я рад был безмерно. Понимал, крупная рыба клюнула. Очень крупная. Так и оказалось». Акинфий взял свой стакан и допил последние 50 грамм водки. «Нальчик тогда по виду был обычный советский город. Если в центре», — продолжал он. А ближе к окраинам уже шла частная застройка. И вот привозят меня в 3-этажный белый дом с большущим старым садом.
Забор высоченный, сейчас таким не удивить, а тогда непривычно выглядело.
К тому же дом весьма странный. Я его про себя мавританским назвал, хотя в архитектуре не слишком разбираюсь. Стрельчатые окна, витые колонны, 2 башенки на фасаде. Солидно и не пошло сделано, а с большим вкусом. Видно, что архитектор хороший. Заезжаем с улицы в гараж. Заходим оттуда прямо в дом. Дом изнутри обставлен как музей. Все античное. Амфоры, статуи. Наверное, копии, но по-любому впечатляло. В общем, вхожу в большую комнату на 2-м этаже, и встречает меня такой холеный пожилой мужик в прекрасном костюме. Я, честно говоря, поразился, потому что ждал чего-то карикатурного, типа Аркадия Райкина в папахе.
«Это кто?» — спросил Иван.
«Советский актер», — ответил Валентин. «Комик. Очень популярный был и смешной. У еврея такой, типа пожилого барата. Он в папахе часто юморил».
Акинфий Иванович погрозил ему пальцем. «Осторожней», — сказал он. «Национальности лучше не касаться. А то можем случайно кого-то обидеть».
Но мужчина этот на кавказца похож не был. И на еврея тоже. Я сразу понял, что здесь другое.
«Как поняли?»
Да вот трудно сказать. Не только по лицу, а еще по обстановке в комнате, наверное. Там все какое-то такое было, не знаю, специфичное. Каменные головы, человеческие и бараньи. Статуя из алебастра, вся в следах от ударов, так что от нее один контур остался. Словно бы кто-то в шинели и с отбитой головой. И маски. В несколько рядов на стенах маски.
«Сварщика?» — спросил Иван.
Акинфий Иванович посмотрел на него тяжелым взглядом. «Нет», — сказал он,
Если вы на мой офис намекаете, то у меня они по делу висят.